Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Ну, переходим к 11 главе. Уже продвинулись очень существенно. Находимся с вами посреди ступеньки под названием «Чистота». Имеется в виду, естественно, чистота духовная, чистота помыслов и намерений. Мы с вами на прошлых занятиях разобрали более подробно, чем она отличается от ступеньки под названием осторожность и расторопность. Выяснили, насколько эта ступенька она желанна, насколько она важна, насколько необходимо нам достичь в конечном итоге и в осторожности, и в расторопности качества чистоты. То есть довести и то, и другое до определенной меры совершенства. Начнем с вами сейчас новую главу об элементах качества чистоты. То есть, когда мы разбирали это понятие, то мы ее разбирали в общем, разбирали ее как общую идею. Но у нас, как вы знаете, общая идея есть. У нас тоже есть лозунги. Но в основном у нас эти лозунги очень тщательно и подробно расписаны мелкими буквами. Мы сейчас начнем эту 11 главу, где мелкими буквами довольно-таки долго у нас это займет разбор подробностей этой самой чистоты. Это, по-видимому, самая длинная глава в этой книге. Займет она не одно занятие, много занятий займет. Заодно хочу предупредить, мы сейчас начнем в каком-то смысле занятие более практическое. Снова перед этим это были идеи, очень важные, красивые, глубокие. Сейчас же мы коснемся вещей практических. Поэтому для многих людей, которые, может быть, первый раз слышат подобное, первый раз сталкиваются с еврейским образом мышления и мировоззрением, будет немного тяжело, поэтому я предупреждаю, может быть, стоит подождать, может быть, не так сразу, может быть, выключить пока на данный момент, а не смотреть, может быть, будет тяжело. Я надеюсь, что через несколько минут вы поймете, о чем идет тут речь и что я имею в виду. Итак, давайте начнем. Качество чистоты включает в себя очень много элементов, которые присутствуют во всех деталях каждой из 365 заповедей недели. То есть мы знаем о том, что у нас есть Таряг Мицвот, 613 заповедей в общей сложности. Из них 365 – это заповеди «не делай». Надеюсь, все помнят о том, что заповеди «не делай», они основаны на качестве осторожности. Именно это качество позволит нам чего-то не делать, не нанести себе вреда. А качество чистоты, она включает в себя очень много элементов, которые присутствуют во всех деталях каждой из 365 заповедей «не делай». Да? Ведь смысл этого качества, как мы уже говорили выше, в том, чтобы быть чистым от всех проявлений греха. То есть, если человек осторожный, он не допустит греха, то человек чистый, на уровне чистоты, у него не появится идея греха. Сердце очистится. То есть он будет чистым от всех проявлений греха. Несмотря на то, что дурное начало старается совратить человека в любом из грехов, есть среди них те, которым человек в силу своей природы питает особое пристрастие и находит для них больше оправданий. И именно здесь необходимы особые усилия для победы над дурным началом очищения от греха. Естественно, простая мысль дальше говорит Люцата о том, что в человеке есть много сил клокочет там внутри, что-то сильно хочется. Согласно тому, что и хочется, и возможно согрешить, то есть откуда-то приходит это желание сделать тот самый вред самому себе. Какая-то сила, мы его условно называем дурное начало, сейчас мы разберем более конкретно, толкает нас, постоянно толкает сделать чего-то не то. Что-то, может быть, голова и может найти. Но вот что не то, вот все время вот это дурное начало человека постоянно толкает его, постоянно туда, куда-то вот туда, вот что-то сделать не то. И, естественно, о том, что именно в этом месте человек должен поставить преграду. Именно в этом месте человек больше всего должен обратить внимание. С этим должен бороться. Но прочтем. несмотря на то, что дурное начало старается совратить человека в любом из грехов. Да, то есть есть 613, из них не делай. Сколько не делай? 365 не делай. Да, 365. Ну, они же тоже не все на одинаковом уровне. Часть из них нас вообще совершенно не волнует. Не волнует нас просто, но не волнует. А часть очень сильно волнует. Часть нам очень тяжело. Что значит не делай? Что значит я хочу? Не делай. Вот, а сильно хочешь, но не делай. Вот, вот эти, которые сильно хочется. То есть есть среди них те, которым человек в силу своей природы питает особое пристрастие и находит для них больше оправданий. Да, почему их можно сделать? Почему? Можно, но кто вам сказал, что нельзя? Не надо быть фанатиком. Да? Нормальный, такой, как я. Я нормальный. А все остальные, вот это то ли фанатики, то ли вообще не религиозные. Поэтому мы часто находим оправдание именно в том месте, где сильно хочется, а там запрет. Он говорит, ну это не страшно, запрет, ну запрет, драбанан, скорее всего. Скорее всего, это эти всякие разные темные, очень жестокие раввины это запретили. Да. Все, им легко было, они не живут, ортодоксы, да, это такие несовременные. И именно здесь необходимы особые усилия для победы над дурным началом очищения грехов. И как сказали наши мудрецы, благословенна их память. Ну, о чем речь идет? И тут идет дальше градация, просто, чтобы вы знали, просто совершенно убийственная градация для кого, кто, я снова говорю, первый раз слышит или вообще не сталкивался с этим, конечно, тяжело это все слышать. Но надо знать, мы сталкиваемся с очень сильными желаниями внутри нас. Какие они? И идет градация. Какая? В основном чужое имущество и разврат. Жаждет и вожделеет человек. Жаждет и вожделеет человек. С этого все начинается. Оказывается о том, что если уже мы конкретно посмотрим, да, более таким конкретно, о чем речь идет? Да, там все. Идея идеями. Но о чем речь идет? Оказывается о том, что есть... У нас запрет называется лотигнов. Нельзя воровать. По-видимому, сильно хочется. Поэтому есть запрет. Есть там еще один запрет. Лоттахмод. Это перевести, по-видимому, жаждет, перевели тут. Я не знаю, нету такого. Но мы попробуем сейчас объяснить, в чем разница между двумя принципиальными, фундаментальными понятиями. Просто сейчас мы проясним. Одно называется таава, вожделение. Другое называется хемда. Мы часто встречаем это слово. Да? Аль-Тахмод, да, хемда. Говорит Гаон из Вильна о том, что разница между ними следующая. Таава – это очень сильное желание, которое приносит удовольствие телу. Хемда – это желание, которое телу удовольствие не приносит. И тем не менее, очень сильно хочется. Бенадам хомед. Человек, он... желает, он сильно хочет, он жаждет. Вот эта жажда, которую условно называют, вот это, мы называем хемда. Получается, то, что касается разврата, слово подходящее – это таава, вожделение. То же самое слово, оно подходит к еде, это на третьем месте стоит. Да, мы сейчас это по порядку, когда начнем разбирать, мы увидим о том, что вначале мы разберемся с деньгами, с имуществом. На втором месте будет разврат, на третьем месте будет еда. И со временем поймем, почему именно такой порядок. Но Люцята точно определяет нам, какие силы наиболее сильны в нашей душе и в каком месте больше всего надо остерегаться. Итак, мы с вами поняли о том, что есть у нас две колоссальные силы. Одна называется таава, вожделение. В основном она сконцентрируется на стремлении к противоположному полу. И еда. И кроме этого есть параллельно хемда. Хемда – это желание нас, желание человека, которое не приносит ему удовольствия тела. Как то? Обладание имуществом. Деньги. Давайте пока, прежде чем войдем в более пристальный разбор, просто поймем вообще, что стоит за деньгами. Почему так любим деньги? По большому счету, человек готов за деньги продать все. Если ему только позволят купить. Потом. Человек хочет деньги в основном. Куда ни посмотри, в конечном все упирается в деньги. У нас так и говорится о том, что барош школь товар, во главе всего стоят деньги. Баль миа баль деа, человек имеет деньги, его все слушают, да, вдруг важный становится. Да. Слышал историю про одного человека, был человек в каком-то деревне еврейской, он был человек богатый. Все приходили к нему за советом, вставали перед ним, уважали его, давали все время в синагоге ему первое место сидел, первую алю получал, да. Но видите, мир такой, называют его гальгаль, знаете, он такой круглый. То есть сегодня ты наверху, завтра внизу. Пришел день, разорился. В один день, как только разорился, никто на него не смотрел, никто на него не спрашивал, никаких советов не выясняли. То есть все время ему говорили, какой он умный, какой он вдруг перестал быть умным, перестал все вернее. Так или иначе, мы очень-очень и любим богатых людей, и сами хотим быть богатыми, и все стремление наше к богатству. А что богатство дает? Почему человек хочет быть богат? На первый взгляд, казалось бы, это вещь очень нормальная. Почему? Потому что, имея деньги, мы можем приобрести необходимые нам материальные ценности, продукты питания, покушать, поесть, да, поесть. Дом можно купить, машину можно купить, совершенно вещи необходимые. Но вот обратите внимание, казалось бы, чем больше человек имеет денег, то его стремление к деньгам должно уменьшаться. Почему? Потому что чем больше у него есть денег, тем больше он удовлетворил свои потребности и желания. И дом уже есть, и машина есть, и уже и все в доме есть. Уже все, как он хотел. Да, не просто так. И уже поменял третий раз. Но уже все есть, все есть. Собака и кошка какая-то такая пышная. Все есть. Как гараж построил, как в Советском Союзе, хотя тут его не надо было. Все есть. Теперь, если у него есть много денег, теперь что дальше? Казалось бы, уже не надо захотеть денег. Но показывает опыт жизни, да, и люди так рассказывают, о том, что наоборот, чем человек больше имеет, тем больше хочется. Жажда к деньгам у людей богатых еще больше, чем у людей бедных. Как же так? Как это можно понять? Говорится у нас, мораль говорит о том, что слово кесев, деньги, от слова нихсав, косев. Знаете, что это такое? Это вечное мечтание о деньгах. То есть я что-то, что я все время хочу, все время желаю, да, все время постоянно об этом думаю. Да. То есть как парень, я знаю, там, влюбился в девушку и думает о ней, так человек постоянно он думает о деньгах. Кесев это что-то такое, какой-то халом, какая-то мечта, какое-то постоянное стремление. Ну, во-первых, надо понять, откуда это идет. Наши мудрецы сказали: «Охев кесев ло изба кесев». Человек, любящий деньги, никогда не насытится деньгами. Бездонная бочка. Чем больше мы хотим, тем больше мы... Чем больше у нас есть, тем больше еще хотим. Откуда это идет? Во-первых, надо просто знать истоки этого. Деньги всегда были, и имущество всегда было желанным для человека. Всегда человек хотел этого. Да. Но произошло событие, когда произошел качественный скачок. Два слова предыстории. Да. Вы знаете о том, что в истории еврейского народа было время, когда у нас был первый храм. В этом храме были открытые чудеса. Это была нам совершенно непредставимая жизнь, которая была в те времена непредставимой. Да. Там были 10 постоянных чудес, и то, что там происходило, тяжело нам даже представить. Из-за прегрешения еврейского народа первый храм был разрушен. Евреи были изгнаны на 70 лет. Из-за чего был разрушен храм? Из-за прегрешений. Какие прегрешения? Все их знают. Три основных, главных, которые существуют в мире, все присутствовали в первом храме. Гилуй Арайот, разврат там был. Там был швихут дамим, кровопролитие. И там было идолопоклонство. Все три уровня, самые основные прегрешения в мире там находились. Из-за этого был разрушен храм. Когда после 70 лет изгнания еврейский народ возвращается снова в Иерусалим и хочет построить второй храм, последние пророки, которые были в еврейском народе, они понимали о том, что может снова произойти такое же несчастье. И они осознавали о том, что сила невероятная к идолопоклонству может полностью разрушить шанс еврейский на восстановление. И они молились Богу. Они просили, умоляли, чтобы Творец отменил вот этот самый ецер, непонятное стремление к идолопоклонству. И Творец принял их молитву. И мы действительно не находим на все время второго храма, что был намек идолопоклонства в еврейском народе. Исчезает полностью. в отличие от постоянного, мы видим, постоянной борьбы и идолопоклонства во времена первого храма. Но в мире все устроено, взаимосвязано. Есть, так сказать, принцип сообщающихся сосудов. А идолопоклонство, яцеры, желание поклонения идолам, оно со стороны зла. Если это убрали, то автоматом убралась и параллельная возможность со стороны добра. Еврейский народ теряет привилегию колоссальную, которая у него была. Он теряет возможность пророчества. С тех времен пророчество исчезает. Нет больше пророков. Пророчество только есть у людей полоумных, мягко говоря, или у детей. Это не можно, может быть, у них там можно услышать что-либо. И то непонятно, если это является пророчеством. Так или иначе, мы видим о том, что самое основное, да, то есть эту тягу к идолопоклонству, оно исчезло. Я думаю, что каждый из вас это прекрасно знает. Вы в последнее время ощущали в себе необыкновенную тягу поклониться какому-то столбу или еще, или дереву. Нет, не было в последнее время, я не знаю, может быть, в голову не приходит. Да, вот это очень интересно, оказывается, это было. Это было, сидело настолько сильно в человеке, что человек должен нам представить, как его толкало поклониться к какой-то силе в этом мире. Но это только вступление. Но мудрецы волновались о том, что произойдет с еврейским народом. Ну, из этих трех основных прегрешений, и с идолопоклонством разобрались. Отменили. Отлично. Но осталось еще два. С кровопролитием тут ничего нельзя сделать. Это не... Тут нету. Это опять же таки кровопролитие тоже было в основном из-за первых двух. Поэтому в основной акцент сделали на распутство. И тогда молились мудрецы, чтобы вот эта колоссальная страсть к противоположному полу была отменена. Творец не согласен. Молитва ихняя, она, с одной стороны, она не была принята, но она была удовлетворена наполовину. То есть, вот та самая страсть и невероятное желание к распутству, оно было чуть-чуть наполовину. Теперь можно представить, что было раньше. Да, то есть наполовину уже его нет. Но тут вмешался сатан. И сказал то, что это непорядок. Вы нарушаете системы всего мира. И он тут же поднял другой ецер. Вместо половинки распутства он всунул нам новый ецер, который невероятно хватит нашу душу совершенно непонятным образом под названием Химдат Мамон. Это тот самый стремление к деньгам. Деньги, деньги давай. С тех пор мы хотим денег и не насыщаемся ими. А что деньги? Попробуйте, они вкусные, они невкусные. Что они нам дают? Ну, я купил, еще купил. Смотрите, что делает девушка, если нет настроения? Пошла, купила себе что-то, раз, и все нормально. Все легче стало. Какая разница? Новая юбка. Ну, купила новую. У вас уже там уже свитеров только одних, там уже 20. 21 свитер. Потом уже можно даже кому-то дать просто поносить. Но главное пойти в магазин и купить. Вы чувствуете, когда вот в магазин идешь, приятно как-то. Уже зашел в магазин, уже в магазин, только уже она только просто в магазине уже хорошо. Да, уже даже не надо покупать. Люди поняли это, ходят в каньон, как этот, я не знаю, по-русски, как называют его, таком, где много есть на магазинах, красивые все, просто ходят туда-сюда, и едят глазами. В основном, тут хорошо, тут все хорошо, да, уже приятно. Ецер необыкновенный. Так что же оказалось там в этих деньгах? У денег есть колоссальная невероятная сила. Какая? Она позволяет человеку там внутри души почувствовать, что если у меня будут деньги, все мое. Все под моим контролем. Все, я могу все купить. Более того, это объясняет странную вещь. Люди богатые, они не сильно любят выдавать деньги. То есть они все разные бывают. Но в основном они прям так даже на себя. Особенно не выдают. Как только они выдали, уже меньше есть эта иллюзия о том, что теперь я могу владеть всем. Я могу все купить, я могу все приобрести. А сладость воображения, сладость фантазии, она несравнима ни с чем. И она где существует? В мире ложном, несуществующем, воображении человека. Но она настолько, она пленит человека, она опьяняет его, что ему ничего не надо, в реальности ничего не надо покупать, не надо. Мне главное, чтобы у меня есть деньги, я могу это купить. По этой причине деньги, они столь притягательны. Так тянет нас, да, деньги хорошо. Да, $100 в кармане, немного, да? Ну, приятно. Идешь, $100, хорошо. Особенно, если их поменять по доллару, да? или там по шекелю идет, полный карман. Как-то вообще хорошо. Это вступление, это просто надо знать, с чем мы имеем дело. Точно так же и имущество. Человек любит приобрести хорошие вещи. Он за этими вещами бегает, за этими вещами он сходит с ума. Да. Приятно, хорошо. Дают ли ему какое-то удовольствие его телу? Нет. Но тем не менее, тянет необыкновенно. Это первое, что мы с вами разобрали, о том, что гезель варайот... Да, а вот теперь, какого отношения имеет гезель? Что такое гезель? Гезель, гезель это по-простому, давайте скажем так, грубым словом, воровство. Откуда желание воровства? Какая сила, которая толкает? Это есть хемда. Хемда это, то есть, желание имущества. А так как человек совершенно не понимает, почему это имущество не у меня, а у другого находится, то он это имущество как-то... Да, он его распределяет правильно. Да, то есть он просто, так сказать, этот тебе, да, а это вот... Да, это, нет, это мне, да, это тоже мне. Поэтому этот человек хочет обладать всем. Человек хочет обладать всем. Если бы была бы его воля, он бы всех бы убрал бы. И все себе, все себе, все себе. Деньги позволяют этого, поэтому и тяга к воровству настолько велика. Это общая идея. Это общая идея, сколько человек тянется к деньгам, к имуществу. Расскажу майсы. В одном городишке, да, был в еврейском, все еврейские майсы всегда были где-то в еврейском каком-то местечке. Был один гвир, был один богатый человек уже в возрасте. И по обычаям еврейским приходит к человеку, который уже готов уйти в другой мир, и спрашивает его, если он готов перед смертью, да, пожертвовать, может быть, часть своих средств для бедных, для кассы общей, всего, всей кейлы и так далее. Когда к нему пришли, то он согласился, нехотя, но согласился дать часть средств. И вот, когда пришли из Хевра Кадиши взять эти средства, и он это увидел, причем он все сам сказал, сам подписал, все нормально, то он, как только увидел, что они дотрагиваются до его денег, надо кричать «Мое! Мое! Мое!» и умер. То есть он умер в процессе криков «Майне!» Да, на идыше все это было. «Майне! Это мое! 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 Мое!» и умер. Да, и умер. Рабби Акива, когда он умирал, что он кричал? «Шма Исраэль». А этот кричал «Мое». То есть у нас есть всегда много вариантов, каким образом можно умереть. С какими словами на устах. Предпочтительно «Шма Исраэль». А «Мое» до какой степени это? То есть человек понимает, что он сейчас уходит в другой мир. В тот мир с собой в чемоданах никаких денег не возьмешь. То есть в могилу ничего не затащишь. Ни нового вида телевизор, да, чтобы сбоку плоский теперь стоит, знаете, входит теперь. Ни какой-то новый DVD, там, не знаю, чтобы легче лежали, или какие-то матрас надувной, или ничего туда не возьмешь, хотя всунуть можно, не поможет. Что теперь делать? Что теперь делать? Ничего не. И несмотря на все, человек кричит, мое, настолько сила это, жажда, стремление к имуществу и деньгам. И вот мы видим, хотя лишь меньшинство людей ворует явно, то есть буквально протягивает руку к чужому имуществу, чтобы присвоить его себе. Тем не менее, большинству тоже знаком вкус воровства в торговых сделках. Из-за того, что разрешает себе заработать на ущербе другого, говоря при этом, ну, получение прибыли, это что-то другое, бизнес. Это не воровство, это бизнес. Ну, давайте сейчас начнем очень для нас тяжелую тему. Я знаю, что это насколько тяжело. Тему воровства. Мне неоднократно приходилось говорить с нашим братом, и иногда, знаете, приходилось спрашивать в лоб, скажите, а воровать это хорошо? И вдруг тишина в зале. Тишина. Никто не отвечает. Все сидят, знаете, напряженно так. Я спрашиваю, воровать хорошо? И какая-то бабушка всегда отвечает, нет, не хорошо. И все молчат. И никто не смотрит. Говорю, получается о том, что воровать нехорошо. Ну, правда, все воруют. То есть, воруют все. Причем, у нашего брата, опять же таки, то, что касается воровства, это особый раздел, особая инстанция воровства. То есть, в том бывшем воровали все. Я помню, когда разговор об этом зашел, и была высказана эта мысль о том, что, в принципе, все воровали. Был один молодой человек, да, который очень оскорбился. Он говорит, а почему ты плохо о нас думаете? Я никогда не воровал. действительно как-то неприятно, да, вдруг огульно всех это самое, все воровали. А тут один сидел, не растерялся, говорит, ты посмотри на него, интеллигент, наверняка в институте работал. Да у тебя не было что воровать. А он говорит, верно, это вы правы. Да, я бы, в принципе, хотел, но у меня просто не было что. И тут другой ему говорит, и говорит, ты обманываешь, ты и там воровал. А он так посмотрит на него, говорит, что вы, говорит, резинки воровал? Потом говорит, карандаши, говорит, да, тут, а бумагу, это было основное, бугану тащили бумагу, это основное, что тащили, это бумага, основное. Теперь время это другая, это уже больше, это высший пилотаж, уже на это вообще не смотрят, да, это, такие тонкости не входят. Мы про это даже уже сейчас дальше, это уже следующий этап, мы на этапе явное воровство, то есть это называется, вы воруете, да вы что вы у меня просто так плохо думаете обо мне, да, то есть я никому в карман за деньгами того человека не лез, я не вор, я не воровал. И действительно, большинство из нас вот так, чтобы в карман другому не лезли. Но то, что плохо лежало, то, как правило, оно требовало такого более плотного сохранения. И, как правило, переходило под присмотр личный. Да, и исчезало. То есть, если наш брат попадает куда-то на кухню, да, или еще куда-то, то вопрос не в том, крадет или не крадет. Весь вопрос только в каких размерах и что конкретно. Да, чтобы это было сразу, ну, надо сразу договориться, что можно красть, а что нельзя. И тогда, может быть, как-то можно его держать. Да, чтобы что-то как-то продержалось, это все это дело. Тема очень-очень непростая. Потому что мы сейчас войдем в нее во всех деталях. И будет непросто. Потому что мы не будем говорить о том, что человек явно крал, или там все, что лежало, да, без присмотра взял себе. При этом речи даже не идет. Не идет. Как тут сказано, ведь не все действительно до такой степени воруют. И как вот мы видим, что хотя лишь меньшинство людей воруют явно, то есть буквально протягивают руку к чужому имуществу, чтобы присвоить его себе. Тем не менее, большинству тоже знаком вкус воровства. Что за вкус воровства? Что за слово? Тамагезер. Есть у нас такое, это понятие, оно, видите, оно у нас тут все скрыто. Понятие есть в кашруте, например. Есть мясо некошерное. И есть, можно мясо некошерное, можно есть? Нет. Нельзя есть. А если мы его сварим, и супчик мясной. Мясо выкинули запретное, супчик можно? Нет. Супчик имеет там вкус некошерного мяса. Он тоже запрещен. То есть человек мог бы подумать о том, что само мясо запрещено, а вкус его он дал, говорит Тора нам, что и вкус запрещен. На этом же основе есть, так называется, авак, лашон ара, да, то есть есть там пыль, злословие. Она тоже запрещена. То есть человек думает, ну это не основное, не злословие. Так и вкус воровства. То есть это я не всунул руку в карман, но вкус воровства второго сделка все время они присутствуют. Почему? Из-за того, что разрешает себе заработать на ущербе другого. По-простому. Потому что за счет других людей можно заработать, ведь это и называется бизнес. Бизнес – это кто-то продает, кто-то покупает. А в нашем понимании кто-то проигрывает и кто-то выигрывает. Желательно, чтобы мы выиграли. Это называется бизнес. Вот этот бизнес, да, он сильно граничит с воровством. И вот в этом месте мы должны понять и разобраться, что...
Любой бизнес.
Любая практически сделка с другим человеком, она содержит в себе большую опасность, чтобы человек нарушил законы Торы. То есть основное имеется в виду воровство. Только что вы знали, воровство для нас это как бы общее название. Общее название, а мы сейчас с вами разбираем подробности, поэтому сейчас мы в них войдем. И вот смотрите, дальше они сказаны. Дальше сказаны подробности. А ведь с грабежом связано массу запретов. Какие? Вот все, что мы сказали с вами, да, вот сейчас связано вот воровство, грабеж. Что у нас есть? У нас есть, оказывается, действительно много запретов в Торе. Это не один запрет. Там много-много составляющих. Первое основное мы все знаем, не воруй. По-простому, да, то есть это присвоение другого имущества самого себе запретным путем, без знания хозяев, называется воровством. Запрещено. Дальше сказано не грабь. Грабеж это просто то же самое, только насилием. со знанием самим хозяином. То есть прямо на улице или там еще каким-то образом устроил грабеж. Ограбили. Шапку сняли. Теперь, на это еще не все. Есть, называется, не присваивать чужого. Это, опять же таки, русские переводы, они все страдают. Это называется ло таашок. Называется исур шель ашика. Это удерживать не свое имущество. Зарплату, которую вы должны были заплатить вашему рабочему, они уже, в принципе, принадлежат рабочему, а вы не платите. Это называется ошик. Ошик. Дальше. Есть запрет под названием лот техахашу. Это по-русски не отрицайте. Что это означает? Это означает, что к вам приходит друг и говорит: ну, Гриш, помнишь, ты мне $100 должен? Он говорит: я тебе, да в жизни, я тебе ничего не должен. Говорит: как? Да ты что, друзья, я же тебе одолжил $100. Говорит: я тебе не помню. Это называется ляхиш. То есть отрицать о том, что были должны что-либо. Теперь есть еще один запрет, называется. Это все запреты и старые, прямые. Есть ло тишакру иш бамито. То есть нельзя клясться в том, что да я поклянусь тебе, я у тебя ничего не брал. Вот это нельзя клясться. Да, то есть. Дальше. Ло тону иш это хив. Сказано, не обманывайте один другого. Имеется в виду в торговле. И тут массу деталей, мы их коснемся. Отчасти. Да, то есть тут много возможностей в торговле один другого. Как, например, можно гири подпилить. Да, дырочки сделать. Да. Или подклеить, наоборот, к одной стороне. Есть массу возможностей обдурить. Естественно, что запрещено. И дальше. Лотаси гвуль рееха. Не посягая на границу другого, то есть запрет смещения границ земельных участков, чтобы не присвоить себе часть другого, мы видим, что тут целый список. Чего? Запрещено. Запрещено. Есть лотигнов, нельзя красть, нельзя грабить, нельзя удерживать другого имущества, нельзя отрицать, что у него было. Знаете, как в том анекдоте. Помните этот советский анекдот, когда один человек, у него была нужда, и он пошел, занял денег у того, у того, у того. И всем говорил: смотри, не волнуйся, все будет нормально. Видишь, я записываю, у него все в списке. И взял у Рабиновича тоже 100 рублей. Забрал, занял 100 рублей. Через месяц тебе дам. Приходит он через месяц, говорит, Рабинович приходит через месяц, говорит: ну где мои деньги? Он говорит: а, деньги, да, сейчас, секундочку, достает список, смотрим, я: Рабинович, точно, 100 рублей, правильно, я тебе должен, нету. Я тебе дам через месяц, да, на следующий месяц, да. Ну, через месяц снова Рабинович приходит, говорит: ну, где мои деньги? Он говорит: секундочку, да, проверю, да, точно, Рабинович, 100 долларов, я тебе должен, я тебе отдам, все нормально. Еще нету, я будет через месяц, следующий месяц. Через месяц снова приходит, тем временем, что он делает? Он это называется ошик, да? Вот это уже третий месяц идет ошик. Теперь приходит он на третий раз и говорит ему: ну, где мои 100 рублей? Он говорит: а это кто, Рабинович? Ну, ты мне уже надоел, я тебя вычеркиваю. Это как уже называется, это уже запрет элот и кахашу, да? То есть отрицать долг, сказать о том, что я тебе не должен, я тебя вычеркиваю, вообще я с тобой не знаком. Есть много запретов, которые мы должны соблюсти. Все это запрещено. Второй. Все это различные законы, связанные с грабежом. Они включают в себя множество разных аспектов имущественных отношений. И в каждом из них множество запретов. Да? То есть если когда мы начнем учить, да, начнем, у нас есть томы, содержащие в себе детали всех запретов, которые есть в этой области. То есть это даже время займет много, чтобы просто понять и разобраться в этой, как можно, что можно и как. И не так все просто, их очень-очень много. Рассказывают, как однажды пришел один мясник, не мясник, я извиняюсь, а шойхет, даже, не дай бог, не одно и то же. Шойхет. Шойхет – это тот, который резник, резник по-русски, я имел в виду резник. Карабисроль Месселанд. И говорит: я так боюсь, что я что-то не то сделаю, я накормлю многих людей. Да. Я решил оставить мою профессию шойхета. Спросил его Раби Исраэль: то, а чем ты хочешь заняться? Говорит: торговлей. Пойду, открою какое-то дело, бизнесом будем заниматься. Каким-то. Что? Мамаш возмутился. Ты шойхет? У тебя есть один единственный запрет. У тебя единственная мицва. Изучи его, будешь все знать. Ты хочешь пойти открыть какой-то бизнес, где есть целый список запретов с тысячами деталями. Если ты боишься настолько нарушить Тору, то у тебя все возможности там 10-100 раз будет больше. Мы с огромной легкостью относимся к имуществу других людей. С огромной легкостью. Эта легкость, как мы уже с вами разобрали, есть у них причина. Есть что-то, что нас толкает. Та самая хемда, которая толкает человека к этой легкостью. Так вот, надо знать о том, что именно в этом месте мы больше всего должны быть чисты во всем этом. Не это то, что Люцата нас призывает. Быть чисты. Ведь запрещены не только явный и известный всем грабеж, да, и присвоение чужого, но и все, что в конечном счете приведет к ним и служит их причиной. То есть нам надо знать о том, что наши мудрецы до такой степени вошли во все детали, что они не только запрещали непосредственное нанесение другой стороне какого-то незык, какого-то ущерба, но запрет был поставлен даже в том месте, когда это только может привести в будущем к ущербу других людей. И вот он приводит несколько примеров. Например, имеется в виду, что не вторгаться в сферу деятельности другого. Нам в голову подобный запрет не приходит. В голову не приходит. Оказывается о том, что мудрецы установили, что нельзя открыть свое дело, если на той же улице, на том же блоке уже такой магазин уже есть. И вы хотите открыть мясной магазин. Но уже есть мясник тут, на углу. Почему ты тут открыл? И рассказывай родственник моей жены о том, что его отец, когда он в былые времена, он пытался открыть печатное дело. И вдруг выяснилось о том, что в этом городке есть кто-то уже держит такое дело. Он не открыл в этом месте и поехал совершенно в другое место открыть там подобный бизнес. Почему? Потому что по закону это запрещено. Человек должен знать о том, что открывая тут, он кому-то закроет его бизнес. Скажу вам историю невероятную про Хафец Хаима. Просто надо знать, история про Хафец Хаима это основные истории, которые мы просто должны знать, чтобы понять, насколько наши мудрецы, они остерегались намека и вкуса воровства, и вкуса присвоения чужого. Мы знаем все о том, что Хафец Хаим был Гадоль а-Дор, он был самый великий раввин в начале прошлого века. Ему в своей жизни было крайне тяжело. Он голодал. Были времена, когда у них не было вообще что есть. На каком-то этапе они решили открыть магазинчик. Простой магазин, да. Жена занималась продажей, а он сидел целый день, учился. А вечером он приходил и подбивал кассу. То есть он занимался как бы бухучетом. Со временем и он иногда заходил тоже в магазин для того, чтобы все алахот связанные, все законы еврейские, связанные с продажей, купли-продажи были строго соблюдены. И история про его магазин – это знаменитая история про Хафец Хаима. Однажды какой-то нееврей пришел и купил, и забыл у него селедку. Он ходил по всему городу, он жил в Радине, небольшое село, деревушка была. Обошел всех, обошел ближайшие места, не нашел никого. И он в течение нескольких месяцев, любой нееврей, который приходил в его магазин, он давал ему бесплатную селедку, одну, просто так выдавал. Был случай, когда тоже одна нееврейка, она забыла у него соль. Он снова стал искать соль, и он выяснял, откуда она, хотел найти, кто этот человек. И выяснил только про какое-то в дальнем селе, о том, что она из этого дальнего села. И он послал туда посланника с бочкой соли, чтобы бесплатно всем раздали. Бесплатно раздали. Он каждый день приходил, проверял весы, чтобы точно было, чтобы никаких проблем не было. Он закрывал в обед все время, тогда, когда основная масса покупателей идет покупать, да, в обед, он все время закрывал магазин, чтобы не конкурировать с другими. Теперь вы можете представить о том, что подобное, с нашей точки зрения говоря, сумасшествие привело к совершенно другому эффекту. То есть, видите, к обратному. К какому? Вдруг все захотели покупать именно у него. Как-то прославилось. У него вдруг пошло... Приходили именно к нему. Что сделал Хафец Хаим? Он закрыл дверь. Вообще закрыл дверь, как будто не работает. Оставил только дверь, заднюю дверь. С пониманием о том, что свои будут заходить в задние двери. А кто просто проходил, он не зайдет, видит, закрыто, нет ничего. Через некоторое время и эта уловка была, всем и стала известна. И все приходили с заднего хода. И снова эта торговля отошла. Чего он боялся? Он больше всего боялся, что может причинить ущерб другим евреям. Тогда он практически закрыл, он открывал свой магазин, это только на несколько часов стояла очередь туда, на этот час-два, когда он всего лишь продавал за целый день. Вы можете себе представить о том, что и жена отдыхала, и портоса была, и средства белья сидел, учил за целый день. Это мы видим, какой результат, когда человек воистину соблюдает законы Торы, так как положено. Мы это сказали в связи с тем, что тут сказано, и имеется в виду, что не вторгался в сферу деятельности другого. То есть тут нет никакого воровства, нет грабежа, нет ничего из того, что мы тут перечислили. Но тем не менее, так как это может в конечном итоге привести к ущербу другого человека, и даже это, и в этом надо быть осторожным, и в этом есть определенные алахот, есть определенные законы, которые их нужно знать. Или другой пример: и запретил Раби Юда лавочникам раздавать сладости и орехи детям, чтобы приучить их к своим лавкам. Ну, это тема, которая очень-очень актуальна сейчас. Уловки, которые торговцы пытаются в данный момент заманить клиентов к себе, они невероятные. Тут уже не о чем даже речи идти. Да. Что тут, о чем тут речь? Есть лавочники, которые были, они давали детям орешки такие, дешевые. Но зато бесплатные. А бесплатно вкусно. И возьмут всегда только потому, что бесплатно. Теперь, если там дают бесплатно, то куда из двух магазинов пойдет? И мама его поет: пойди купи хлеб. Куда он пойдет? Пойдет к этому, где дают бесплатно. Все. Простая логика. Мы видим, как в наше время тоже есть всякие разные уловки и попытки. Есть очень ловкие махеры, которые, гешефтмахеры, которые, я знаю, там детям раздавали около школы бесплатно. Есть такие игры, маленькие такие, с которыми дети очень любят играться. А потом что происходило? Они привыкали к этому и тут же шли в магазин, чтобы искать продолжение игры. Называется «Игра с продолжением». И все коллекционировали, там наклеивали. А Мишигас, самое настоящее было сумасшествие. Таким же запретным образом все это было достигнуто. Кстати говоря, надо для справедливости отметить, что мудрецы оспаривали мнение Раби Юда, и они считали, что это возможно, но только в какой ситуации, когда не только он, но и конкуренты, они тем же самым образом пытаются привлечь к себе тех же самых детей, да, или клиентов других, то есть тоже раздаванием всяких разных конфет. То есть, может быть, в наше время, если все этим занимаются, то нет в этом прямого запрета. И сказали еще мудрецы: ограбить обыкновенного человека хуже, чем украсть святое, да, и так далее. Тут целое есть как бы описание. Имеется в виду, что и также наемных работников, работающих у хозяина, освободили от обязанности благословлять эмоции и от последовательных благословений после трапезной молитвы. И даже при чтении шма они не должны прерывать работу. Еще один пример, который они приводят, который тоже далек от нашего понимания. Мы далеки от этого. Нам очень далеко, далеко. Да, мы сейчас будем разбирать. Человек пришел на работу, что он первым делом делает? Поесть надо. Да. То есть дома есть не так вкусно. Часы не идут, не стукают. А прийти на работу, да, и начать есть. Это, да, как только часы стукают, все нормально. Я могу есть совершенно спокойно, знаете, со спокойной душой, приятно. Без проблем, буду есть, все очень хорошо. А в былые времена, как сказано, работающих у хозяина освободили от обязанности благословлять эмоции. Сколько занимает эмоции? Сколько это занимает? Амоци или хаминарос? Не говорит, почему занимает время. И от последних благословений после трапезной молитвы. То есть, имеется в виду, надо сказать только первую браху, азан это в ланкуло, да? А остальные брахот не говорить. Надо сказать о том, что Аллаха, она не такая сейчас. Шулхан Арух, она устанавливает о том, что в наше время хозяин, он не настолько чувствительен к тому, что работник, он там на полминуты еще задержится. Это не столь существенно на данный момент, так как и сам хозяин, он берет человека-работника, зная о том, что у него на еду столько-то уйдет, если он религиозный, он еще будет должен молиться. Поэтому в наше время нет этого запрета. И поэтому мы должны, работая на другого человека, да, сказать моцы сейчас, и да, сказать всю беркат Амазон. Но мы просто учим, насколько осторожность мудрецов была в этой области, до какой степени. То же самое, и даже при чтении шма, они не должны прерывать работу, более чем требуется для прочтения первого стиха. Хотите сказать криат шма? Скажите криат шма, шма Исраэль. Да, сколько? Только первую браху, первую часть. А вторую, третью? будете работая, скажите уже в процессе работы, скажите вторую, третью. И тем более запрещены любые необязательные перерывы. Указанные запреты относятся к любому подъемному работнику. Цель их в том, чтобы он не прерывал работу на хозяина. А нарушение означает присвоение чужого. Присвоение чужого. Мы еще дойдем в это, мы еще войдем в это, во все эти примеры. Ведь Аба Хилькия, знаменитый Тана, даже не отвечал на приветствие мудрецов, чтобы не отрываться от работы на хозяина. Видите, пример который. Аба Хилька, о нем говорят, о том, что его попросили мудрецы, чтобы он просил, чтобы дождик пошел. Представляете, Творец слышит этого человека, ребеночка, дай нам дождь. Пошел дождь. В чем его было величие? Он был во всех местах, я знаю, в Талмуде, он появляется как величайший мудрец, как необыкновенный, талантливый, большой человек. Но основное достоинство, в чем было, видите, он был необыкновенно осторожен в гезель, в воровстве, в присваивании чужого. А пример Яков, отец наш, Яков Авину, пример истории, свидетельствует о себе. Помните, когда он работал на 7 лет на Рахель? Помните историю, как он договорился с Лаваном, отцом Рахель, что будет за нее работать, что мог жениться на ней. Что сделал Лаван? Обдурил. Утром свет пришел, и кого он видит? И не Лиа, это не Рахель, это была Лиа, обдурили. Тогда что надо было? Надо было еще работать еще 7 лет. Теперь мы что бы сделали для его ситуации? Во-первых, мы бы устроили скандал. Да? Не знаю, что там драку устроили. То я 7 лет отработал, давай мне Рахель, ничего не знаю. Что делает Яков? Он работает 7 лет. Ну, может быть, мы тоже бы отработали 7 лет, потому что все равно делать нечего. Надо будет отработать. Но как бы мы бы работали? Первые 7 лет, ну еще добросовестно, все нормально. А вторые 7 лет на этого злодея, на этого обманщика, на этого меня, который меня все время дурит, я его, не волнуйтесь, я ему покажу тоже. Все нормально, он свое получит. Я ему такие 7 лет покажу, он меня будет помнить. Так было? Днем снедала меня жара, а холод ночью, и гнал я сон от глаз моих. Точно так же и вторые 7 лет, точно так же, как и первые. Не-не. Что же ответят в час суда те, кто развлекается в рабочее время, отлынивает или просто занимается своими делами? Как стыдно, а? Как стыдно. Как стыдно, когда мы приходим на работу, первым делом раз, агала называется, я не знаю, как в других странах, тут называется агала. Агала – это тележка. Есть люди, которые за тележкой тут ходят, как, знаете, как бычок за коровой, да? А что на тележке? На тележке, как правило, кипяченая вода и бесплатно чай, кофе, какие-то булочки какие. Не булочки, такая мелочь такая что-то. Печенье. И вот, так сказать, поели хорошо первым делом. Да, надо стукнуть. Вы же понимаете, надо первым делом страх стукнул. Пришел на место, на место работы. Стукнул, и теперь можно уже усесться, можно уже поесть, можно уже попить. А после этого нет. После этого надо очень внимательно, подробно, детально, очень важно обсудить положение в стране. Оно непростое тут. Оно постоянно меняется. Постоянный вызов есть. Я помню, никогда не буду забыть, как я звоню в одно предприятие, да, в одно место, и попросил там консультации, положенные там по месту работы, которые они должны были давать. На что мне человек, который поднял трубку: «Что вам надо?» Я говорю: «Вот так-то и так-то, я попал в такое место». «Да», говорит, «мы сейчас не можем, сейчас отвечать, то, что произошло в стране, мы не можем просто». То есть без какой-либо даже в голову ничего не пришло, они сидят на работе. Все, работа стучит, предприниматель платит, они не могут успокоиться, у них, так сказать, очень-очень важно, надо обсудить положение в стране. Газлонит. И закончу на маленьком рассказе, не очень интересном. Один знакомый, он сказал о том, что он, я тогда преподавал в Махон Леви, это история, там ребята в Рухашем учат Тору, до сих пор еще учат Тору и учат профессию. Он говорит: «Я хочу только с этого места принимать ребят». Спросил: «Почему ты хочешь?» Он говорит: «Вы не представляете, что произошло. Я взял случайно двух этих ребят, и они на следующий день ко мне приходят и спрашивают: что нам тут можно делать?» Я говорю: «Что можно делать? Надо». Я говорю: «Что нужно?» Я говорю: «Могу ли я, например, позвонить не по работе?» Он посмотрел на них, как на сумасшедших. У меня в основном все расходы, это потому что что человек делает? Он пришел на работу, тут же раз куда-то тети в Хайфу, да, потом за счет работы. Потом раз тут в Эйлат кому-то, ну, за границу закрыли, это единственное, так сказать, она, звонили бы за границу. А эти пришли и спросили. Все остальные, они просто улынивают от работы, надо их как-то подгонять и то, чтобы, не дай бог, не спугнуть, а эти сидят и работают. Подобная вещь, она говорит, я такого не думал, что такого существует. Ну, Барух Ашем, надо хотя бы знать, что такое да, существует. Если мы будем соблюдать все, что тут написано, в конечном итоге работать будем мало, а зарабатывать у нас будем много. Всего доброго, привет из Иерусалима.